créate la tuya.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Повод. В качестве повода можно просто прочитать новостную заметку с «Медузы». Она пересказывает материал агентства Reuters. Израиль сообщил нескольким арабским странам, что планирует создать буферную зону на границе с сектором Газа, чтобы предотвратить будущие нападения. По информации агентства, Израиль уведомил об этом Египет, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Кроме того, сообщение от Израиля получила Турция. Израиль хочет, чтобы буферная зона между Газой и Израилем предотвращала проникновение и нападение Хамас или других боевиков на Израиль, рассказал высокопоставленный представитель служб безопасности одной из стран региона. Times of Israel, другое издание, подтвердило эту информацию по своим источникам и добавило, что создание буферной зоны, по мнению армии Израиля, Цахал, не позволит Хамас создать военный потенциал вблизи границы и снова удивить Израиль. Под удивлением, надо понимать, конечно, неожиданную атаку, подобную той, которая была осенью 2023 года. И сегодняшний наш разговор о секторе Газа, о последствиях первой фазы военной операции там израильской армии и о сценариях будущего для сектора его жителей. Если бы это была живая запись, то после моего объявления были бы долгие овации, возможно, чепчики полетели бы в небо, потому что Руслан Сулейманов здесь, востоковед и автор телеграм-канала Сулейманов. Вас очень любят, много у вас есть поклонников среди нашей аудитории. Здравствуйте, дорогой Руслан.
Здравствуйте, дорогой Влад, спасибо, что пригласили, приветствую всех.
Кто-то послушает этот выпуск сегодня-завтра, кто-то попозже, но сейчас на календаре 4 декабря, и мы с вами, говоря про сектор Газа, должны сказать, что пару дней назад прекратилось перемирие между Хамас и Израилем. Боевые действия, которые останавливались на неделю и один день, продолжились, и неделя и один день — это не в духе такой ориентальной экзотизации шахерезадовской, я говорю, а потому что перемирие действительно было на 7 дней, а потом продлилось на одни сутки. Но, в общем, завершилось. Можно ведь считать это первой фазой операции Израиля?
Я думаю, что да. После этого перемирия начинается новый и, как многие говорят, решающий этап, потому что в ходе этого 7-дневного перемирия произошла такая переоценка, перегруппировка и со стороны Израиля, и со стороны Хамас, что, наверное, сейчас особенно актуально, потому что речь идет об уничтожении военной инфраструктуры, об уничтожении главарей Хамас, которые скрываются в подземной сети туннелей. И, как считается, именно благодаря этому перемирию хамасовцы смогли лучше спрятаться, укрепиться, запастись продовольствием и всем остальным. И вот сейчас действительно решающий момент для Израиля, потому что, как говорят в самом еврейском государстве, окно легитимности для него сужается, потому что в любом случае операция — это большие жертвы. И мы видим, что число жертв только увеличивается. И, конечно, время играет сейчас против Израиля.
Если говорить про первый этап, вы сказали про разрушение военной инфраструктуры. Нужно уточнить, насколько большой урон в военном смысле был нанесен Хамас. Потому что это, видимо, оценить сложнее всего в силу закрытости информации, в силу того, что, как обычно, в военных конфликтах действует военная пропаганда. Вы наверняка видели эти ролики на английском языке. Человек в форме из израильской армии показывает вот больницы, да, больница. А вот смотрите, здесь тоннель. И это все понятно, но хочется как-то чуть более объективно это, что ли, понять. Есть у вас представление о военном потенциале, насколько он сокращен у Хамас?
Действительно, очень трудно судить, насколько израильская армия нанесла урон хамасовцам. В любом случае, мы должны сказать о том, что северная часть палестинского анклава действительно находится под контролем Израиля. Действительно, армии еврейского государства удалось захватить ряд важных объектов, включая больницы, в которых и под которыми, как утверждает израильское руководство, скрывались боевики, и теперь, по всей видимости, они переместились на юг. С точки зрения Израиля, да, это большой успех, и закрепление на севере — это один из важнейших этапов операции и удар по инфраструктуре Хамас, но хамасовцы со своей стороны говорят, что ничего подобного, что больницы, мол, никогда не использовались в качестве живого щита, что, мол, под ними не было никакой сети подземных туннелей. Проверить это трудно, но в любом случае это еще не тот результат, на который, очевидно, рассчитывает израильская армия. Не уничтожены, как минимум, главари Хамас, начиная с Яхьи Синвара, это такой политический, скорее, руководитель в секторе Газа, и Мухаммед Дейв, это руководитель военизированного крыла, тот человек, который, собственно, 7 октября делал обращение по поводу начала вот этой операции наводнения Аль-Акса, а по сути вторжения в Израиль. Вот эти люди еще живы и где-то скрываются. А это, если мы говорим о каких-то конкретных личностях, главные сегодня мишени для Израиля. И вот, кстати, уже на второй день после прекращения перемирия Израиль наносил удары по городу Хан-Юнис. Это родной город и Синвара, и Дейфа, но пока что они живы.
Если кто-то не очень себе представляет, что такое сектор Газа, нужно, наверное, объяснить. Это клочок вдоль Средиземного моря от египетской границы и с двух сторон других окруженной, собственно, израильской территорией, почти параллелепипед, вытянутый прямоугольник. И если вы откроете любую карту, хоть гугловскую, вы поймете, что север — это чуть более населенная, но, в общем, примерно равная с югом часть этого большого разросшегося мегаполиса де-факто. И посередине есть такой перешеек, пустынные территории, и действительно очень логично разделяется сектор на две части, на северную и на южную. Вот сейчас северная, по сути, под контролем. Есть несколько цифр, мне слегка неловко их приводить, потому что, опять же, нужно это подчеркнуть, война с достоверностью на войне всегда плохо, но вот Министерство здравоохранения Газа говорит, что погибло 15,5 тысяч человек сейчас, большая часть женщин и дети, они настаивают. Около 1 миллиона людей переместились на юг. То есть, собственно, Израиль говорил, перемещайтесь, мы тут сейчас будем воевать. Мы с вами, Руслан, обсуждали, насколько это непростое дело, тем более в условиях блокады, когда нет топлива. Вы приводили пример с перемещением людей вот буквально на ишаках. В общем, все это настоящая война и настоящая большая трагедия, как это водится на войне. Нужно, конечно, сказать про заложников. Когда было совершено нападение из Газа Хамаса и его союзниками на территорию Израиля, помимо больше чем 1200 убитых, было еще захвачено в заложники 240 человек, примерно 240. Из них сотня освобождена, 140 остаются. Вроде как это в основном мужчины и вообще взрослые люди, детей и женщин в первую очередь освобождали частично. Заложников освободили методом переговоров по коэффициенту 1 к 3. Израильская сторона освободила из тюрем представителей Хамас, заключенных, и вот на 50 заложников отдали 150 заключенных. Что еще про первый этап нужно понимать, чтобы правильно все это оценивать? Ну, не знаю, хочется обратить внимание, насколько подавляюще мощный оказывается удар Израиля, насколько армия готова. Ну, то есть мало кто сомневался, но это было сделано довольно быстро и небольшими потерями. Будет ли продвижение на юг столь же легким, если оно случится?
Многие эксперты говорят о том, что, конечно, продвижение на юг не будет легким, в первую очередь потому, что там сейчас наблюдается перенаселение, то, о чем вы упомянули. По данным БАПОР, это агентство ООН по делам палестинцев, порядка 80% человек покинули свои дома в северной части и переместились на юг. И сейчас там тяжелейшая ситуация с гуманитарной точки зрения. И это уже война в городских условиях. Поэтому Израилю придется в меньшей степени, очевидно, задействовать боевую авиацию, тяжелое вооружение, артиллерию, а рассчитывать на сухопутные войска. Но пока что мы видим, что все-таки Израиль ведет какую-то перестрелку и пытается уничтожать по-прежнему инфраструктуру хамасовцев с воздуха. Параллельно с этим на правительство Нетаньяху оказывается давление не только со стороны арабских стран, например, но и со стороны Соединенных Штатов. По разным утечкам Блинкен, госсекретарь США, посещая Израиль 30 ноября, указал руководству Израиля на то, что нужно обращать внимание на гуманитарные вопросы, потому что у Израиля уже не будет нескольких месяцев, на которые он рассчитывал. И вот как такой гуманитарный жест, Израиль сейчас активно распространяет листовки и по другим информационным каналам предупреждает население сектора Газа о том, где он планирует наносить удары. и даже разработана, насколько я знаю, какая-то специальная карта, где сектор Газа поделен на 600 секторов, чтобы люди знали, какие сектора наиболее, какие наименее опасны. Но в условиях войны, как рассказывают наблюдатели и сами палестинцы, крайне трудно все равно опираться, да, на какую-то информацию, на какие-то предупреждения, потому что там царит хаос, люди мечутся из стороны в сторону, фактически, да, пытаются выжить. И, как я уже говорил, окно легитимности для Израиля в любом случае сужается. Разные военные эксперты сравнивают эту операцию с той операцией, которую проводила иракская армия при поддержке международной коалиции в городе Масул на рубеже 2015-2016 годов, когда выбивала оттуда боевиков Исламского государства. И вот тогда у иракской армии и международной коалиции это заняло 2-3 месяца. И сейчас эксперты, военные эксперты говорят о том, что Израилю, по сути, тоже необходимы месяцы для того, чтобы уничтожить вот эту инфраструктуру Хамас. Поэтому я думаю, что держится в уме какой-то все-таки вариант еще одного перемирия, какой-то новой сделки, над чем сейчас активно работают Египет и Катар. Они уже заявили о том, что ведут переговоры и с Хамас, и с Израилем. Поэтому при той интенсификации военной операции Израиля, о которой говорят сами представители Израиля, все-таки остается надежда на достижение какой-то новой сделки.
То, о чем вы говорите, про то, что сокращается окно легитимности и в первую очередь на международной арене главный союзник Израиля, Соединенные Штаты, не готов поддерживать в условиях тем более больших жертв, когда из 2 миллионов, да, плотно населенного сектора 1 миллион съехался примерно туда, где жил другой, ну вот уплотнились 2 раза, это очень проблематично, очевидно. Может быть, очень много жертв, и международное сообщество, в первую очередь, повторюсь, Вашингтон не готов это поддерживать. Про арабские страны вы тоже упомянули. Пресса пишет и Вашингтон-Пост, вот вышла буквально недавно с материалом про это, и Рейтер пишет про создание буферной зоны. Но, кажется, тут есть противоречие. Израиль-то все еще полон решимости довести операцию до конца, а у них довольно ясные цели, не считая другим специальным операциям. Они говорят про 3 вещи. Заложники должны быть освобождены все, Хамас должен быть уничтожен, руководители, само движение этой угрозы не должно больше существовать. И 3-я, чуть более размытая цель, ну вот тут, наверное, зря я поспешил похвалить, Газа должна перестать быть угрозой для Израиля. Вы себе представляете, что этот план будет реализован, эти цели будут достигнуты?
Трудно говорить о том, в каком виде эти цели будут реализовываться. Я думаю, что в самом израильском руководстве сейчас нет единства относительно приоритетов. И мы видим это даже по заявлениям, с одной стороны, Нетаньяху, который полон решимости довести это дело до конца и перед которым еще стоит вопрос собственного политического выживания. И есть заявления военных, которые, на мой взгляд, все-таки более сдержаны, хотя тоже полны решимости. Так или иначе, я думаю, что нету до конца понимания у Израиля тоже, в какой последовательности и по какому приоритету должны выполняться вот эти задачи. Если, опять же, мы с одной стороны говорим о спасении заложников, то здесь наверняка нужно рассматривать и какие-то уступки. С другой стороны, если мы говорим о выполнении военных целей, об уничтожении Хамас, да, то тогда, значит, вопрос заложников, он отодвигается куда-то на второй план. И вот эта стратегия доминировала до вступления в силу гуманитарного перемирия, но в ходе гуманитарного перемирия все-таки давление уже со стороны родственников заложников, оно усилилось и оно возобладало, и сейчас по-прежнему в Израиле многие родственники настаивают на том, что нужно сначала спасти людей. И вот эта вот борьба между приоритетами, с одной стороны заложники, с другой стороны военные цели, инфраструктура Хамас, они сталкиваются, и поэтому возникают вот такие трудности, такие противоречия внутри израильского руководства. И чем дольше затягивается эта операция, тем, конечно, сложнее отдавать приоритет гуманитарным вопросам. Я думаю, что в ближайшие, если не недели, то даже дни мы увидим, какой стратегии в итоге придерживается Израиль. Если он решил до конца уничтожить инфраструктуру Хамас, то это риски для заложников, и значит отдан приоритет уничтожению Хамас. Если все-таки мы увидим какие-то новые гуманитарные сделки, значит в израильском руководстве возобладает идея сначала спасения заложников, а потом уже борьбы с Хамас. Поэтому история разворачивается на наших глазах. Я думаю, что действительно буквально несколько дней сейчас они будут решающими.
Про это противоречие хочется еще вас спросить, но я понимаю, что нужно на полшага назад вернуться и про перемирие поговорить. Как оно стало возможным и почему не развилось во что-то большее? Ну, собственно, о прекращении перемирия мир узнал из израильской прессы. Times of Israel написал о том, что переговорщиков отозвали со ссылкой на источники в Моссаде из Катара, и премьер это сделал с формулировкой «переговоры зашли в тупик», хотя МИД вроде говорил, что переговоры продолжаются. В общем, почему они ни к чему не привели, как вообще стали возможны, и стоило ли тогда начинать, если это дело такое, ну, в общем, тупиковое, а, как вы до этого сказали, Хамас получил возможность перегруппироваться, и, скорее, в военном смысле от затишья выиграли они.
Уже в первые недели после начала этой войны циркулировали самые разные идеи прекращения огня. Мусульманский мир настаивал на полном прекращении огня, что для Израиля было абсолютно неприемлемо. Но была идея и гуманитарного перемирия, на чем настаивали западные страны во главе с США. И начался торг со стороны Израиля, со стороны Хамаса. Внутри израильского руководства были противоречия и остаются противоречия. И даже вот то семидневное перемирие, которое окончилось 1 декабря, в израильском правительстве такие радикальные деятели, как Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, вообще назвали ошибкой, что, мол, не нужно было достигать никакого перемирия. И эта точка зрения тоже остается по-прежнему актуальной. Тем не менее, да, сделки удалось достичь, потому что нужно было передохнуть и Израилю, и Хамас, само собой. Нужно было перегруппироваться, переоценить как-то обстановку. И срыв этого перемирия, да, я думаю, он связан, во-первых, с тем, что внутри Израиля продолжаются дебаты, и военное крыло настаивает на том, что мы теряем время, и нужно, если не сейчас, то уже никогда проводить срочно вот эту операцию и добивать Хамас. С другой стороны, хамасовцы чувствуют себя уже как бы победителями, потому что освобождение палестинских заключенных они преподносят как свою собственную победу, мол, все эти жертвы, все это было не зря, вот ради чего мы так для вас старались, говорят представители Хамас, по сути. Так что вот это вот противоречие, повторюсь, внутри Израиля и внутри Хамас, кстати, тоже, потому что это не единая структура, там тоже есть те, кто выступал против перемирия с Израилем из-за продолжения боевых действий, потому что чем дольше продолжаются эти боевые действия, тем больше очков себе зарабатывает Хамас, говоря как бы, что, мол, вот мы такие мученики, страдальцы, как нас убивает вот Израиль, убивает мирное население, а мы выступаем за права и свободу палестинцев. По сути, вот сейчас доминирует такой нарратив, и в Израиле это тоже понимают. В Израиле тоже понимают, что времени крайне мало, и вот это перемирие, которое действовало 7 дней, оно было скорее на руку хамасовцам, чем Израилю. И поэтому я думаю, что сейчас в израильском руководстве завладала такая точка зрения, что нужно добивать Хамас, потому что потом уже будет поздно.
Тогда это, собственно, уточнение про то, каким может быть компромисс. Такой вопрос. Я, может быть, слишком наивен, что смотрю на вот эти три объявленных цели про заложников, про уничтожение Хамас и про достижение безопасности в отношении сектора. Но, тем не менее, вы сказали, что это не сочетается. Что-то из этого нужно вычесть, чтобы получилось. Но я не вижу, как вообще можно достичь какого-то компромисса, если есть движение, которое еще больше радикализовалось, хотя куда, кажется, больше, и которое, ну, не готовы договариваться. Если Цахал скажет, хорошо, мы готовы на второе перемирие и вообще на долгое прекращение огня, то чем ответят там? Ну, хорошо, может быть, выпустят заложников, и то будут, наверное, с недоверием относиться. Мы их отдадим, а вы тут же нанесете удар. Не очень понимаю, как теперь можно перестать воевать.
Ну, все-таки продолжаются дипломатические контакты, и, повторюсь, Хамас — это не единая структура. Если в секторе Газа находятся самые радикальные элементы, те, кто планировал агрессию против Израиля, то за рубежом-то как раз относительно умеренные хамасовцы, так называемое политбюро, которое находится в Катаре, вот они готовы разговаривать, они готовы идти на какие-то уступки. И есть такой член политбюро Хамас Хусан Бадран, который находится в Дохе и который в интервью разным СМИ говорил о том, что По сути, Хамас готов даже к признанию Израиля, если Израиль, в свою очередь, признает Палестину. Да, он прямым текстом это не говорит, но из его слов становится понятно, что Хамас готов идти на какие-то уступки Израилю, потому что хамасовцы осознают всю тяжесть своего положения в анклаве, осознают решительность израильского руководства, которое объявило уже и о том, что будет охотиться за политическими лидерами, скрывающимися за рубежом. Я думаю, этот сигнал тоже считали хамасовцы. В том числе на Хамас оказывают давление арабские страны, которые подталкивают лидеров боевиков к тому, что нужно уже садиться за стол переговоров и искать какое-то решение проблемы, хотя бы вот на данном этапе, когда речь идет о каком-то прекращении огня. Так что такие возможности остаются. У Катара, у Египта остается влияние на, в первую очередь, Политбюро, но сейчас многое зависит от переговоров с военизированным крылом. Например, у России есть контакты с Хамас, но исключительно с Политбюро. На военизированное крыло Россия влиять не может. И Турция, кстати, тоже. И вот от усилий Египта и Катара сейчас зависит, смогут ли они договориться с военизированным крылом, чтобы, например, отпустить какое-то число заложников, чтобы, например, достичь какого-то режима прекращения огня и вообще усадить за стол переговоров представителей Хамас, пусть опосредованно с Израилем. Так что какие-то формулы, какие-то варианты сейчас прорабатываются. И все станет известно, опять же, я думаю, буквально уже в течение нескольких дней, если не в течение нескольких часов.
Может получиться так, что в обмен на прекращение огня возвращаются заложники, а дальше Израиль делает то, о чем писало агентство Рейтер, о том, что Израиль уведомил ряд арабских стран, Египет и Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, а потом неарабскую Турцию, что будет создана буферная зона. Ну, кажется, опять же, глядя на карту, так поученически логично, что вот то, что оккупировали и где окопались, там будет буферная зона. Может быть, Цахал оттуда уйдет, там будет установлена администрация, и тут уже можно смотреть в тексты «Вашингтон-Пост» силами палестинской администрации из той части, что на левом берегу, и при международной поддержке, при поддержке арабских стран, при поддержке Соединенных Штатов, там вот будет такая вторая Газа, да, но более дружественная, более мирная, а Хамас останется, и удары, в том числе точечные, Израиль, наверное, сможет себе позволить, но в целом это будет лимитров. Так может выглядеть сценарий завершения этого обострения?
Я думаю, да, это один из вариантов, если операция будет затягиваться, и если правительству Нетаньяху не будет того, что оно может преподнести как собственную победу, и опять же под международным давлением нужно будет искать какую-то формулу, нужно будет объявить уже о каком-то решении, пусть промежуточном, и вот такая частичная оккупация северной части сектора Газа – это один из вариантов, хотя в Израиле сейчас никто не говорит открыто о том, что еврейское государство планирует оккупировать сектор Газа, хотя среди израильского истеблишмента есть вот такие радикальные политики, которые считают, что ликвидация еврейских поселений и вывод войск в 2005 году был ошибкой, которая привела к нынешней войне в том числе. Поэтому у Израиля есть моральное право вернуться в сектор Газа и там закрепиться вновь. Но на Израиль будет оказываться колоссальное давление, даже если он объявит какую-то часть, пусть временно, сектора Газа своей территории, подконтрольной ему территории. Палестинская национальная администрация не вернется в сектор Газа, как говорят палестинские чиновники. Мы не вернемся в сектор Газа на израильских танках. И тут возникает вопрос вакуума легитимности, да, как будет реагировать Организация Объединенных Наций на израильское военное и в перспективе политическое присутствие в секторе Газа. Так что это вопрос договоренности, вопрос торга. И я думаю, что вот под таким колоссальным давлением со стороны международного сообщества, и в том числе Соединенных Штатов, Израиль, если и закрепится в секторе Газа, если и объявит какую-то территорию подконтрольной себе, то только на время. Потому что, опять же, по разным утечкам, тот же госсекретарь США Блинкен, посещая Рамаллу и встречаясь с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом, обещал ему, что Палестинская национальная администрация вернется в сектор Газа не на израильских танках, вернется как легитимная власть, откуда ее выбили хамасовцы в 2007 году. И я думаю, что да, на западном берегу потирают руки и ожидают, что пусть не полностью, но в каком-то виде эта война закончится или будет поставлена на паузу, и вот начнется диалог по поводу того, кто же будет новой властью в этом палестинском анклаве, пусть не во всем, но хотя бы в северной его части.
Предложил бы подвести итог. Итак, три сценария. Хочется три, все-таки не два. Не полное разрушение Газы с оккупацией, вторжением на юг израильской армии и не с вот этим половинчатым решением, с каким-то международным участием и введением хотя бы в половине Газы с участием там армии Израиля или без ее присутствия палестинской администрации. Но есть ли какой-то еще третий сценарий? Я могу объяснить, у меня чисто литературщина на душе. Знаете, в книжке хорошо написать всегда три сценария. Не очень сложно, но достовернее, чем просто два.
Давайте попробуем очертить эти сценарии. Первый сценарий, наверное, самый благоприятный для Израиля – это молниеносное проведение операции, достижение всех целей, уничтожение главарей Хамас, включая Яхью Синвара и Мухаммеда Дейфа. И затем начало каких-то консультаций о том, что будет с сектором Газа, кто будет новой властью в палестинском анклаве. Молниеносность – это решение вопроса с Хамас в течение считанных недель. О месяцах говорить здесь невозможно. Второй сценарий – это успех посредников в лице Катара и Египта по договоренности между Хамас и Израилем о том, что нужно все-таки прекратить войну и ввести даже не временное, а такое полное прекращение огня, когда будет и разведение сторон, и, очевидно, сделка по освобождению израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. А мы знаем, что Израиль способен выпускать большое число палестинских заключенных. В 2011 году в обмен на одного своего плененного солдата Израиль выпускал более 1000 палестинских заключенных. Это один из вариантов, одна из формул. То есть достижение какой-то сделки вот в ближайшее время и прекращение, наконец, этой войны. И третий вариант, наверное, самый тяжелый, самый болезненный для всех сторон, это затягивание войны на месяцы. И это то, о чем уже говорят израильские военные, да, то есть просто так выкурить Хамас из подземной сети туннелей, из городов не получится. Это крайне сложная операция, и у Израиля нет вот просто такого большого опыта ведения этих операций в городских условиях и в подземных туннелях. Поэтому есть большая опасность того, что эта война затянется на месяц, и опять же в Израиле это понимают. Поэтому, если говорить о том, какой бы я сценарий видел наиболее реалистичным, то я бы назвал, наверное, второй, да, то есть все-таки достижение какого-то компромисса, какой-то сделки, какой-то, ну пусть временной, но все-таки гуманитарной паузы и прекращения огня.
Спасибо большое, Руслан Сулейманов, востоковед и ведущий телеграм-канала Сулейманов, большими буквами, латиницей.
Спасибо вам.
На «Медузе» сегодня вышел последний эпизод первого премьерного сезона подкаста «Отрицательный рост» о российской экономике с Маргаритой Лютовой. Знаю, что многие слушатели наших эпизодов «Что случилось?» помнят и уважают дорогую Маргариту, так что просто напоминаю, есть у нее свой подкаст, и если вы почему-то последние разы не слушали эпизоды, самое время их дослушать и насладиться последним, финальным, может быть, самым ударным. А еще, пользуясь случаем, просто хочу выразить свое уважение ведущей и всем создателям этого подкаста. «Отрицательный рост» — это то, что надо. Ищите на «Медузе» во вкладке «Подкасты». Также можете слушать на любой удобной для вас платформе для подкастов или на YouTube. Там канал «Подкасты Медузы». На него и подписывайтесь, и ставьте лайки, даже если где-то в другом месте слушаете наши подкасты. Пусть у вас будет два метода связи с нами, две альтернативных друг другу платформы. Это всегда хорошо. Знаете, всякие блокировки — все это не самая приятная вещь, и стоит иногда перестраховаться. Поддержать наше издание можно и нужно деньгами, если для вас это посильно, и главное, самое главное, если для вас это безопасно. Ссылка с объяснением в описании этого эпизода, адрес для ваших писем в редакцию podcast@sobakameduza.io. Это был «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.